Друзья, я хотел бы сегодня с вами обратить внимание на текст Священного Писания из Евангелия от Марка, 6 глава. Друзья, будем читать с 30 стиха. Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 стиха. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали, чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ, увидев, как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов». Братья и сестры, мы уже сегодня слышали, что Иисус Христос, когда был на земле вместе с учениками, то Он их учил. И самое главное, что Он хотел научить Своих учеников, что Он, Иисус Христос, есть Сын Божий. Друзья, мы знаем, что Христос для этого совершал разные чудеса. И в конечном итоге ученики, они действительно так и сказали: «Ты Сын Божий». Мы читаем, что иногда чудеса Иисуса Христа впечатляли учеников, но они не производили должного изменения в их сердцах. Иногда, друзья, ученики говорили: кто же это? Друзья, но через какое-то время, когда Христос ряд чудес сотворил вместе с учениками своими, они в конечном итоге сказали и поклонились Ему, написано, и сказали: истинно, Ты Сын Божий. Друзья, ну кроме того, чтобы открыть людям, что Иисус Христос – это Сын Божий, кроме того, чтобы открыть это ученикам, Христос учил учеников и чему-то еще иному. Друзья, Евангелие от Марка написано Марком. И это человек, который не был с Иисусом Христом в то время, когда происходили эти события. Но вот как вы думаете, откуда Марк все настолько хорошо и подробно знал? Здесь даже написано, какого цвета трава была, когда они садились. Зеленая трава, друзья. Кстати, в других Евангелиях, когда описывается этот случай, про зеленую траву ничего не сказано. А вот здесь написано «зеленая трава». Такие вот подробности. Откуда Марк это знал? Как вы думаете? Друзья, апостол Марк был близким родственником Петра, апостола Петра. И он его был учеником. Друзья, и свидетельствует история, и те, кто изучает Библию, что Евангелие от Марка можно было бы назвать Евангелием от Петра, потому что фактически все, что мы здесь читаем, это сообщил Марку Петр. Если евангелист Лука разных спрашивал людей, он спрашивал одного и второго, написано, он интересовался у очевидцев, то есть у разных людей, то, скорее всего, Марк написал свое послание или свое Евангелие исключительно со слов одного апостола. Друзья, и мы читаем, что апостол Петр в будущем стал руководителем крупной церкви. Он был один из пресвитеров Иерусалимской церкви. После этого он трудился в других церквах. И вообще в его попечении было огромное количество верующих. Друзья, и, конечно, управлять такой массой людей или заботиться о такой массе людей или правильно построить взаимоотношения с этими людьми, этому тоже нужно учиться. И мы видим, что в жизни Иисуса Христа Христос показывал им не только духовные какие-то истины, но в том числе и открывал более такие простые истины о том, как нужно относиться к обычным людям, как нужно совершать служение, что нужно делать в той или в иной ситуации. И здесь мы видим, друзья, что Иисус Христос тоже преподал своим ученикам один очень важный пример. И об этом примере я хотел бы с вами и поговорить. Итак, друзья, давайте мы вернемся в ту ситуацию и представим себе картину. Итак, друзья, мы читаем, что ученики вернулись, то есть собрались ученики к Иисусу, 30 стих, и рассказали все, что сделали и чему научили. Друзья, кто из вас помнит, откуда они вернулись, эти ученики, и о чем они рассказали? Они ходили по городам и поселениям, Христос разделил их по два человека, то есть это было шесть таких групп из двух человек, и каждая пара ходила по разным городам, по разным селениям, для того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы исцелять болезни и изгонять бесов. Друзья, сама по себе история очень интересная, как это происходило у них первый раз. Но видно, что Бог дал им успех. И они ходили, они исцеляли, они воскрешали больных, исцеляли, воскрешали мертвых, видимо, может быть, изгоняли бесов. Друзья, и через какое-то время они вернулись, собрались, и мы знаем, что их состояние было очень радостным. Они такие довольны были, счастливые, говорят: «Господи, бесы нам повинуются». Друзья, в это же самое время происходит некое печальное событие, которое близко касается Иисуса Христа. Мы читаем в этой же главе чуть выше, друзья. Мы не стали читать за неимением времени, но я напомню, что именно в этот момент времени был убит или был казнен Иоанн Креститель. Друзья, мы читаем, что Иродиада, она плясала, угодила царю Ироду, и по наущению своей матери она вместо каких-либо подарков для себя попросила голову Иоанна Крестителя. И Ирод, хотя и опечалился такой просьбой, все-таки он выполнил то, что она просила. Друзья, почему я говорю о том, что Христа это расстроило? Друзья, потому что, ну, во-первых, Христос, он был крещен Иоанном Крестителем. Это у них была духовная связь. Христос пришел к Иоанну Крестителю для того, чтобы он крестился. Но кроме этого, мы знаем с вами из Евангелия, что Иоанн Креститель был близкий родственник Иисусу Христу по плоти. Они были братья, друзья. И, конечно, я убежден в том, что, возможно, в детстве они вместе могли играть или имели какое-то общение. И в любом случае, эта новость, она опечалила Иисуса Христа. И мы видим, что, друзья, он в другом Евангелии написано, что Христос пошел молиться, когда услышал об этой новости. И, друзья, вот в этой ситуации, когда приходят ученики такие восторженные, когда они такие вот после победы, в это же время мы считаем, что Христос опечаленный. Но еще немножко об учениках, друзья. Вот они, кроме того, что они восторженные, видимо, они очень сильно устали. Ну, ходить по городам, ходить по селениям, общаться с больными. Пусть даже Бог тебя благословляет в исцелении, но все равно это же нужно выслушать причину болезни, это надо пообщаться. Столько людей, которые задают вопросы, конечно, ученики сильно устали. И Христос, видя это состояние, Он говорит: «Пойдите одни в пустынное место и отдохните». И вот они уходят. Христос идет дальше, присоединяется к ним позже. Они на лодке уплывают, но народ, услышав и предугадав, куда они пойдут, написано, пешком со всех городов побежали и предупредили их. То есть предупредили, значит, оказались впереди. Когда ученики приплыли в пустынное место, то они обнаружили в этом пустынном месте огромную толпу людей, которая, в общем-то, не своими делами занималась, а которая она хотела от этих учеников что-то. В это время туда подходит Иисус Христос, и они видят эту картину. Друзья, вы знаете, я знаю одного брата, ну, уже старца, который много трудился для Бога, и вот у него был период времени, когда он очень сильно устал. Беседы, различные там какие-то, ну, помазания для исцеления, там так далее. И вот он приехал в лагерь, идет по аллее лагеря, никого нет, и сидит один пожилой человек. И обращается к этому брату, называя его по имени и отчеству. И тот брат, видимо, говорит: как мне все это уже надоело. Друзья, то есть, ну, так вот в сердцах своих сказал, ну, можно представить. Апостол Павел пишет: у меня ежедневное стечение народа, как это все тяжко. Друзья, и здесь такая ситуация. Уставшие люди, рассчитывающие на отдых, опечаленные своими проблемами, своими горестными известиями о Иоанне Крестителе, Христос собираются в одном месте, рассчитывая побыть немножко в уединении, в молитве, рассчитывая немножко побыть в том, чтобы пообщаться друг с другом, и вдруг там вместо отдыха толпа людей. Друзья, я представил себе эту картину вот живо в своем как бы воображении и подумал, как бы отреагировал я на это? Как бы отреагировали на это ученики? Что они скажут? Что они сказали бы? Друзья, я был в ситуации, когда незапланированно приходилось кому-то оказывать помощь, друзья. Далеко не всегда это хочется делать. Есть такая книга, Грэм Грин написал, «Сила и слава» называется. В этой книге описывается Мексика периода страшнейших гонений, когда все христианские священнослужители были или убиты, или изогнаны из страны. И, в общем-то, преследовалось любое проявление христианства. И там был один священник, который решил тайком убежать из страны, купил под чужим именем, купил билет на пароход. Этот пароход уходил достаточно редко, там раз, наверное, в две недели. Он ждал его, скрываясь у одного человека, прятался. Вот. Но все равно люди знали, что здесь есть священник, но власти об этом не знали. И вот когда уже до отхода парохода оставалось несколько часов, и он, в общем-то, уже мечтал о том, что он окажется на пароходе и покинет эту страну, где ему угрожает смерть, к нему пришел один мальчик. И он сказал, что я вас ищу, мне сказали, что вы здесь, у меня умирает мама, и ей нужно исповедоваться. И когда он спросил, где находится ваша мама, твоя мама, он называет город, и это достаточно далеко, он не успеет вернуться на пароход. И, друзья, и у этого человека в этой книге показан был сильнейший выбор между тем, что он запланировал, между тем, что он, на что он рассчитывал, и тем, что он должен был сделать по долгу своего служения. Друзья, описывается его борьба, описывается его переживание. Ему тот человек, у которого он живет, успокаивает, говорит, может быть, пароход задержится, может быть, ты еще успеешь. А потом, в общем-то, когда они узнают, где это находится, он говорит, ты точно не успеешь, тебе нужно принять решение. Друзья, и он принимает решение пойти с этим мальчиком, чтобы принять исповедание у этой умирающей женщины. Друзья, в общем-то, он так и остался в этой стране, совершал служение, в конце концов его убили. Вот. Друзья, я вот подумал, человек запланировал, человек решил, человек определил себе, и вдруг вмешивается другой человек, вмешиваются другие люди, у которых есть какая-то нужда, которые что-то хотят. Друзья, у любого человека взыграет плоть и скажет, давайте потом, уже надоело мне все это, сколько можно? Вчера целый день, сегодня целый день, хоть дайте нам немножко отдохнуть. Друзья, мы видим, что Христос здесь показывает пример правильного отношения. Несмотря на свои переживания, мы уже сказали, что у него погиб близкий ему человек, несмотря на то, что он рассчитывал тоже, может быть, на отдых, написано «увидел множество народа», 34 стих, «и сжалился над ними». Друзья, в будущем мы увидим, что вот этот урок пригодится апостолу Петру. Когда он будет проходить мимо мимо хромого будет проходить и сжалиться над ним. Когда, друзья, он будет в других местах видеть нуждающихся и будет тоже сжалиться над ними. Друзья, то есть вот это качество, которое Христос показал ученикам, оно очень нужно верующим людям. Оно очень нужно тем, которые и так в своих заботах, в своих переживаниях, в своих, может быть, трудах устали, которые, может быть, огорчены своими собственными проблемами. Друзья, кто же, кроме учеников Иисуса Христа, сможет сжалиться над толпами людей, которые имеют в чем-то нужду? Друзья, Иисус Христос очень хороший пример и очень хороший урок оставил для своих учеников, что даже когда у тебя есть что-то запланированное, то, видя нужды других людей, необходимо сжалиться и оказать внимание. Друзья, дальше мы читаем, что Иисус Христос их учил, достаточно много учил, а потом прошло много времени. 35 стих. Ученики Его, приступив к Иисусу Христу, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Друзья, вот из этого фразы учеников хотелось бы сделать несколько выводов. Один очень хороший. Какой хороший вывод мы можем сделать из того, что ученики обратились к Иисусу Христу с этой просьбой? Мы видим, друзья, что они обратили внимание на нужду людей. То есть они увидели, что люди хотят есть, что люди нуждаются в пище. Друзья, это очень важно. Христос их учит, Христос наставляет, говорит им слова жизни. А ученики видят, что прошло уже времени, много. Нет вокруг магазинов, нет селений, место пустынное. Они специально выбирали пустынное место для отдыха, и эти люди туда пришли к ним. Друзья, и оказалось, что у них не было еды. И ученики заметили это. Друзья, это очень хорошо. Хорошо, когда человек может обращать внимание на нужды. Мы не видим здесь, друзья, что люди сами обратились к ученикам и сказали, мы хотим кушать, сделайте что-нибудь. Очень многие люди живут по принципу, пока меня не попросят, я ничего делать не буду. Но если ко мне обратятся, то так уж и быть, я расположусь помочь. Друзья, иногда даже бывает так, что человек, он ну, намеренно, что ли, не подает о себе голоса, чтобы его не увидели, чтобы не воспользовались его возможностью помочь. Но мы здесь видим, что ученики сами проявили инициативу и подошли к Господу с этой проблемой. Они говорят, Господи, они хотят есть, давай их отпустим, давай решим их проблему. Друзья, еще один вывод, который хотелось бы отметить и зафиксировать, что здесь мы видим, что ученики не стали ждать, пока к ним обратятся, и это хорошо. Друзья, но что плохо, или точнее, что они еще не понимали, и чему Христос их хотел научить? Итак, Христос их учит, чтобы они сжалились над ними. Мы видим, что ученики сами по себе люди неплохие, видят нужду других людей, но в этом Христос их учит. Чему Он учит их? Он им говорит... Вы дайте им есть. То есть он им говорит, недостаточно просто обратить внимание на нужду и дать хороший совет. Необходимо вам, как ученикам Господа, необходимо решить эту проблему. Необходимо сделать так, чтобы люди наелись, чтобы они были сытые. Друзья, для учеников это было очень странно слышать. Они ему говорят, и сказали ему, 37 стих, «Разве нам пойти и купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Здесь мы не видим, друзья, конструктивного предложения. Мы видим сарказм, или видим иронию, или видим такое обреченное, такое уныние. Как они говорят, «Господи, 200 динариев, 200 динариев – это более полугода зарплаты рабочему». То есть рабочий получал 1 динарий в день. Это значит 200 дней работать, чтобы один раз покормить этих людей. И ученики в такой, знаете, ну, каком-то унынии говорят, Господи, неужели нам сейчас пойти, неужели нам купить вот этих хлеба на 200 динариев, и неужели их нам накормить? Понятно, что это нереально. Друзья, какие выводы или чему учит Христос из этого выражения «вы дайте им есть» или из этой ситуации, какие выводы мы можем сделать? Друзья, первый вывод, что Христос учит нас, чтобы мы заботились не только о духовных нуждах людей, но чтобы мы заботились и о их физических потребностях. И это очень важно. Друзья, апостол Иаков впоследствии пишет такие слова. Он говорит, «Если кто из вас будет говорить другому человеку, идите с миром, грейтесь и питайтесь». Друзья, посмотрите, человек учит другого человека духовным знанием, он говорит ему, идите с миром. Видимо, до этого было какое-то наставление, до этого было, может быть, достаточно хорошее учение. И он говорит, идите с миром, все, отправляйтесь, пусть вас Бог благословит, пусть у вас все будет хорошо. А дальше он говорит, но не даст им потребного для тела. Обратите внимание, апостол Иаков, он повторяет фактически здесь ту же самую мысль, которую преподал Иисус Христос. Они научили людей, а теперь дайте им есть. Я прочитаю вам цитату из книги Филиппа Шафа «Да никейское христианство». Она мне очень нравится, эта цитата. Друзья, дело в том, что ученики Иисуса Христа, они поняли вот эту истину вполне буквально. Когда Петр стал пресвитером Иерусалимской церкви, и когда впоследствии рукополагали пресвитеров других церквей, то одно из важнейших наставлений, которое один пресвитер, епископ передавал другому пресвитеру, рукоположенному для управления церковью, это была забота о материальном благосостоянии людей. Не только церкви, но и окружающих. Посмотрите, друзья, как пишет автор о римской церкви. «Римская церковь заботилась о множестве вдов, сирот, слепых, хромых и расслабленных, которых диакон Лаврентий в период гонения Деция показывал языческому префекту как самое драгоценное сокровище церкви». Я уже как-то упоминал этот случай, когда в церковь вошел префект, это был языческий представитель императора, язычник, и который сказал, что ваша церковь, нам говорят, что ваша церковь очень богатая, он сказал, ну, диакон Лаврентий, который встретил его на входе, сказал, что да, у нас действительно очень богатая церковь, действительно у нас очень много богатства. Он говорит, покажите мне самое ценное ваше богатство. Он подвел его на первые лавочки, говорит, вот наше самое ценное богатство. И там сидели хромые, там сидели слепые, там сидели вдовы, там сидели нищие. Он говорит, это наше сокровище, потому что Бог нам позволил о нем заботиться. Друзья, женщины-христианки, в особенности диаконисы, посещали Господа, одевали Его, давали Ему есть и пить в лице Его нуждающихся учеников. Даже такие противники христианства, как Лукиан, свидетельствуют о христианской ревности в делах любви, хотя они видели в этом всего лишь простодушный фанатизм. Лукиан говорит, невероятно то рвение, в котором приверженцы этой религии помогают друг другу в своих нуждах. Они ничего не жалеют. Их первый законодатель, Христос, внушил им, что все они братья. Друзья, посмотрите, как правильно восприняли урок ученики. Они не просто заметили, что Христос накормил 5000 человек. Они просто возвеличили Его имя. Но они для себя взяли пример, что мы должны поступать вот точно так же. И в течение всей первоапостольской церкви мы видим, периода первоапостольской церкви, мы видим, друзья, что так оно и было. Дальше Шаф пишет такие слова. «Такая благотворительность распространялась не только непосредственно на окружение. Дела милосердия начинались дома, но на этом не заканчивались. В ситуации общего бедственного положения пресвитеры организовывали специальные сборы и посты». Друзья, вот интересно, смотрите, как очень интересно. «В которых пища экономилась для страдающих». Друзья, вот давайте представим ситуацию, что в какой-то местности у нас сейчас скажут, что там голод. И мы скажем, братья и сестры, давайте мы помолимся и попастимся об этих людях, чтобы Бог им дал милость, чтобы они из этой ситуации вышли. Мы вам рассказывали, что в Луганске, например, люди хлеб получают бесплатно, церковь раздает. Давайте мы об этом помолимся, давайте мы об этом попастимся, чтобы Бог их благословил и у них была насущная пища. Но в первоапостольское время, в первоапостольской церкви, люди, когда постились, они... Вот ту сумму денег, которую они тратят на еду, вот в этот день они откладывали и ее пересылали тем людям, которые нуждаются. И так как постов было достаточно много, то получались суммы немаленькие. Вся церковь постилась, и не раз, и не два, друзья, и сэкономленная сумма, она отправлялась нуждающимся. Римская церковь посылала милостыню на большие расстояния. Киприан Карфагенский, который после обращения передал свои имения и раздал средства бедным, собрал 100 тысяч сертециев. Друзья, это колоссальнейшая сумма. Я даже не знаю, с чем ее сейчас сравнить. 100 тысяч сертециев – это просто несколько десятков миллионов рублей на наши современные деньги для помощи христианам Нумидии, которых захватили в плен соседние варварские племена. Друзья, вот такие средства собирали люди для помощи друг друга. Я не буду читать, друзья, с вами, вам, чтобы о том, как они помогали неверующим людям, как они помогали людям, которых окружали. Это тоже большая деятельность церкви в свое время была. Но мы видим, что началом этого был Иисус Христос. Он сжалился над теми людьми, которые имели физическую нужду. И Он накормил этих людей. Он научил своих учеников кормить. Друзья, дальше мы читаем, что какой еще вывод мы можем сделать? Мы можем вывод сделать такой, что материальных средств для восполнения чьих-то нужд всегда будет недостаточно. Друзья, обратите внимание, сколько тысяч человек? 5000 мужчин. Ну, можно предположить, там были дети, мы знаем, что дети там точно были, у мальчика было 5 хлебов и 2 рыбы. Там были женщины, друзья, может быть, это было около 10 тысяч человек. Накормить такую массу людей – это непростой труд, это надо очень много денег. И смотрите, Христос говорит им накормить этих людей, учитывая, что у них нет таких материальных средств. Друзья, никогда ситуация не менялась. Абсолютно всегда, когда и надо кому-то помочь, всегда наши материальные возможности меньше, чем у нас есть нужда, окружающая нас. Если бы, друзья, мы жили так, вот у меня есть средства и есть нужда, и я смотрю, я могу помочь, я помогаю. Друзья, такие случаи тоже бывают, но это очень редко. Чаще всего мы, друзья, с вами сталкиваемся с проблемами, сталкиваемся с нуждами, которые намного больше и выше, чем то, что у нас есть, какие возможности у нас есть. Один человек сказал такую хорошую фразу: для того, чтобы чтобы оказывать дела добродетели, чтобы быть добродетелем, достаточно быть просто добрым. Вот, мне это очень понравилось. То есть он пишет, не обязательно быть богатым, не обязательно быть таким вот состоятелем, достаточно быть просто добрым человеком. И тогда ты сможешь оказывать дела милосердия. Почему? Мы видим в этой ситуации, друзья, что люди нуждались, и нужда их была чрезвычайно большая, а финансовых средств не хватало. Но мы видим, что в этой ситуации вмешивается Господь, и своим чудным, таким удивительным образом Он восполняет ту нужду, которая есть. Друзья, кто-то скажет, что это вообще какая-то фантастика. Но давайте посмотрим, например, на наш дом молитвы. Не является ли наш дом молитвы ярким доказательством той же самой ситуации? Если бы мы сейчас вернулись на несколько лет назад, и нам бы сказали, мы бы собрали братьев и сестер на членское собрание, сказали: братья и сестры, нам нужно построить дом молитвы, нам нужно потратить вот такую сумму денег. И мы назвали бы ту сумму денег, которую мы по факту сейчас потратили. Что бы вы сказали несколько лет назад? Вы бы сказали: Денис, давай, мы знаем, у тебя воображение высокое, большое, давай свои фантазии оставь при себе. Будем собираться в старом доме молитвы. Друзья, когда человек с упованием на Бога начинает делать дела добродетели, дела правильные, то Бог выходит навстречу и умножает то, что у него есть. Это, друзья, в меньшей мере касается дома молитвы, в большей мере это касается каких-то дел, которые мы можем сделать для других людей. Посмотрите, Христос говорит: вы дайте им есть, но у нас нет. У нас нет. Христос позаботился, чтобы у них это было. Друзья, научился ли этому Петр, со слов которого Марк написал послание? Научился ли он этому? Мы читаем, что когда Петр пришел, когда шел в храм и увидел человека, сидящего у дверей храма, хромого, и этот человек просил у него деньги, то у Петра денег не было, друзья. Он не стал богатым человеком. Он не использовал свое апостольство для того, чтобы обогащать самого себя. Он говорит: серебра и золота нет у нас. Друзья, но он дал этому человеку намного больше, чем тот рассчитывал. А откуда у него это больше? От Господа Иисуса Христа. От того, который сделал невозможное. На прошлом подростковом общении я показывал нашим подросткам такую видеоролик, что ли, или видеозапись об одной миссии, которая в африканских племенах, посещает африканские племена и помогает им. И вот там показывается, даже не племена, а людей просто, показывается одна семья, которая живет очень далеко от ближайшего селения. Само по себе селение это глухое, а тут еще они далеко от него живут. И это русская миссия, русские христиане, они посетили этих людей, привезли им какие-то продукты, мыло привезли. Друзья, и там показано жутчайшие условия жизни, в которых они находятся. И вот потом в других роликах, я когда смотрел и читал про эту миссию, они говорят, что когда мы собирались это делать, мы и не предполагали, сколько нужды есть у этих людей, и сколько мы им поможем. Друзья, они для них пробивают источники воды, они для них строят дома. Он говорит: у нас даже и ни копейки не было на это. Но они положились на сердце совершать этот труд, и Бог благословил, и Бог стал умножать то, что у них было немногое, и это, друзья, то, что немногое было, умножилось, и теперь эти люди достаточно большому количеству людей приносят пищу, приносят еду, и многие из этих людей стали христианами. Друзья, вот Петр научился этому примеру у Иисуса Христа. Он понял, что если у тебя нет, но с тобой Господь, ты все равно можешь дать, ты можешь каким-то образом решить ту проблему, которая есть у того человека, который рядом с тобой. Недавно мне позвонила одна сестра, друзья. Эта сестра потеряла мужа 10 месяцев назад. Может быть, вы слышали об этой нужде. Ее муж, молодой брат, стал ремонтировать автомобиль, и случилось непоправимое. Домкраты не выдержали, автомобиль упал, тяжелый автомобиль, и насмерть задавил этого брата. Это все было на глазах людей, друзья, детей точнее. Вот. И когда жена прибежала в эту ситуацию, она увидела, что уже мужу нельзя ничем помочь, он умер. Друзья, у них 8 детей. Они живут достаточно тяжело, достаточно большой нужде. И вы знаете, почему она мне позвонила? Она говорит: брат Денис, я хотела бы у вас узнать телефон одной семьи. Дело в том, что в этой семье недавно от ракового заболевания умер муж. И у них осталось 8 детей. И мы с детьми, с нашими, мы приняли решение, что все наши детские, которые нам поступают от государства, мы будем перечислять ту семью. Я говорю, подождите, но у вас есть нужда? Она говорит, ну, Бог усмотрит, друзья. Она не стала говорить, но потом я стал выяснять, стал говорить. И оказалось, друзья, у них действительно большая нужда. Но, друзья, они решили перечислять все детские в ту семью, потому что та семья тоже потеряла мужа, потеряла отца, и там тоже 8 детей. Друзья, я слушал ее, и у меня слезы текли, потому что, ну что же это за сердце человека такого, который, имея свое горе, мы видим, что Христос здесь имел горе, имея свою усталость, мы видим, что здесь ученики устали, имея свои нужды, мы знаем, что ученики тоже были голодны, у них тоже ничего не было. Друзья, что же за сердце, которое теперь говорит, а мы решили все отдавать другую семью? Друзья, вы знаете, прошло немножко времени, буквально несколько дней, мы как раз ехали в Луганск, это звонок был, и возвращаясь оттуда, мне звонит один человек и говорит, я его совершенно не знаю, и он говорит, брат Денис, у меня вот к вам вопрос, не могли бы вы мне назвать какую-нибудь семью, которая нуждается, чтобы я помогал финансово, Бог меня благословил, у меня есть деньги, я бы хотел им помогать, назовите какую-нибудь семью, и я буду обеспечивать их. Друзья, я говорю, есть одна семья, я рассказал про эту семью, говорю, вот телефон, пожалуйста, позвоните. Вы знаете, друзья, чем кончилась эта история, вы помните? И набрали 12 коробов. Друзья, вот чем кончится история вот с этой семьей, которая свои деньги отдают другой семье, потому что те нуждаются. Чем это кончится история? Я убежден, что они соберут 12 коробов. Я в этом убежден, потому что Бог так поступает. Иногда нам кажется, что мне самому не хватает. Мне самому не хватает, поэтому я никому не дам. Ну извините, пожалуйста, я за тебя только помолиться могу. Друзья, а есть люди, которые научились у Господа, научились у того, который говорит, а вы дайте им есть. Вы увидите Божье благословение. Друзья, апостол Павел потом эту же самую мысль в одном из посланий говорит такими словами. Он говорит, иной, ну, бережлив, да, и беднеет. Но это не он сказал, это там это в притчах, а Павел повторяет, что кто скупо сеет, тот скупо и пожнет, да. Вот есть люди, которые вот в притчах написано, иной чрезмерно бережлив, вот такой каждую копеечку считает, но никому ничего не даст. Вот, знаете, вот про таких людей говорят, зимой снега не допросишься. И оно действительно так, потому что у него, ну, нужда есть, большая нужда у него есть. Он не научился у Иисуса Христа, он не научился, он не понял, что Иисус Христос Сын Божий, который может тебя благословить, который ты 12 коробов полных будешь иметь, если ты откроешь свое сердце нуждающимся людям. Друзья, вы знаете, это очень, очень хороший пример, когда ученики поняли, что материальные нужды других людей намного больше, чем мои материальные способности. Но это не означает, что я не могу помочь. Бог благословит, Бог умножит, и ты сделаешь большие дела. Однажды Давид сказал такие слова, «Господи, возведи меня на гору». Какую? Для меня недосягаемую, друзья. Но это и в вопросе спасения, разумеется, недосягаемая гора, Бог восводит нас. Но это и в других вопросах. Есть дела, которые для нас недосягаемы, но с Господом мы их можем сделать. Друзья, еще очень несколько коротеньких примеров. Обратите внимание, друзья, что Христос, когда учит их, как раздавать хлеб, Он говорит вот эти маленькие такие нюансы. Смотрите, написано. Тогда повелел их рассадить, и написано, и посадили их на зеленую траву. Никогда не обращал на это внимания. Почему на зеленую траву? Друзья, никогда на это не обращал внимания до того момента, пока не побыл в Израиле. Друзья, Израиль – это не зеленая трава. Это пустыни чаще всего. И даже в тех местах около Галилейского озера, где очень много зелени, все равно, друзья, найти место хорошее, где мягкая устланная травка, где не выжженная, где ни пустыни, ни камни, это непросто. Друзья, однажды я был в одном городе, и я видел там бесплатную столовую. Это в Италии, там был этот город, и там бесплатная столовая. Написано «Столовая во имя Христа для бедняков». Так написано. Вы знаете, и я видел вот такую картину. Стоят бедняки, ну их там было около десятка два, наверное, двери закрыты, и я прошел в одну сторону, они стояли, потом минут через 30 вернулся в другую сторону, они еще стояли. Потом я там бродил, и опять вернулся сюда, и в этот момент времени открылось окошко, и один человек с достаточно таким, ну, неприветливым там выражением лица, он подзывал к себе этих людей. Так, иди сюда. Вот талон, придешь через час, понял, да? Второго, третьего, всем раздал, и когда у него талоны кончились, то подошел еще один человек, но талоны уже кончились, и перед ним было закрыто это окошко. И он остался ни с чем. Тоже такая ситуация. Друзья, потом, видимо, я уже не знаю, чем дальше дело кончилось, но, видимо, что через какое-то время, судя по талонам, они приходили в столовую и питались. Друзья, вот благое дело или нет? Ну, благое дело. Друзья, ну вот я подумал, ну вот это благое дело, но почему не сделать так? Извините, пожалуйста, вот на сегодня талончики кончились. Вы могли бы прийти завтра. Если кончились талоны, ну что сделать? Такая ситуация, мы не можем всех накормить. Друзья, почему бы не написать объявление, например, что окошко откроется в такое-то время. Поставить лавочку, чтобы люди под палящим солнцем не стояли под улицей. Друзья, вот эти люди, видимо, они так посчитали. Но мы и так их кормим бесплатно. Пусть уж будут рады тому, чему дают. Друзья, но Христос так не поступил. Христос не сказал. Мы сейчас их накормим. Пусть стоят как-нибудь, да? Нет, посади их на зеленую траву. Рассади рядами по 50, по 100, чтобы всем хватило. Чтобы никого не обойти внимание. Чтобы не было толкучки. Чтобы никто никого не давил. Чтобы им было мягко, удобно сидеть. Но в одном из толкований написано, что если это была зеленая трава, то, скорее всего, это была трава... Почему она зеленая? Потому что это было недалеко от источника воды, скорее всего, потому что, может быть, попить можно было. А может быть, это было в тени, потому что, ну, зеленая трава не желтая, не пожелтела какая-то, зеленая трава. Мы не знаем, в Библии написано, но в любом случае мы видим заботу. Христос не поступил, как эти люди поступили. Дали так, знаете, бросили кусок, на, питайся, лишь бы с голоду не умер. И скажи спасибо, что мы тебе оказали милосердие. Нет, друзья, Христос позаботился с человеческой точки зрения о них. Он оказал им милосердие, и оказал милосердие уважительно, указал милосердие так, что эти люди не оскорбились и не приняли как подачку, а были, ну, я думаю, что они были благодарны за то, что происходит. Друзья, и ученики этому должны были научиться. И апостол Павел потом пишет, что вот собирать подаяние вот таким образом нужно, относить нужно таким образом, чтобы это было прилично, чтобы это было хорошо. Друзья, переживая о том, чтобы не задеть чувства этих людей, чтобы им было удобно, чтобы было, ну, комфортно, чтобы они не просто поели, но поели в нормальных условиях. Друзья, мы видим, что Христос учит учеников заботиться о тех людях, которых окружают. И мне бы хотелось, чтобы мы, читая Евангелие, читая описание различных историй, могли бы не только вдохновляться или не только удивляться тому, кто есть сам Христос. Не только мы могли бы восхищаться Его личностью, что это Он Сын Божий. Кто бы мог так сделать? Кто бы мог 5 хлебов преобразить и 2 рыбки приумножить, чтобы напиталось около 10 тысяч человек? Кто бы это мог быть? Только Сын Божий. Друзья, чтобы мы не только этого могли узнать, но чтобы мы могли и научиться у Христа. Написано, что Он был с учениками своими. Ученики – это те, кто учится, чтобы потом применять это в практике. Друзья, ну и мы сегодня тоже называемся учениками Иисуса Христа. И давайте мы помолимся о том, чтобы Бог нам позволил из этого примера научиться быть людьми, которые, как Христос, сжалились над теми, кто имеет нужды, и при помощи силы и благодати Божией восполнили эти нужды таким образом, как это делал Иисус Христос. Друзья, и я уверен, что если в нашей церкви каждый из нас будет жить по этому принципу, то и Божья сила, Божья благодать и Божье действие в нашей церкви будет приумножаться. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.